la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
В эфире радио «Свободная Европа», в студии Юлия Михайлова. Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я предлагаю вашему вниманию программу Валентины Урсу «Лас фуршит де септемене» в переводе на русский язык. Когда приходят чужие, они заходят в твой дом, убивают всех до одного, а потом говорят: «Мы не виноваты». Такими словами начинается песня, которая в этом году победила на конкурсе Евровидения. Она называется «1944» и рассказывает о массовых сталинских депортациях крымских татар в Центральную Азию во время Второй мировой войны. По словам Джамалы, украинской певицы крымско-татарского происхождения, на создание этой песни ее вдохновили воспоминания о предках. В период сталинского режима из Бессарабии были депортированы десятки тысяч семей. О страданиях тех, кто насильно был выслан в Сибирь, поговорим в конце уходящей недели.
Istoricii estimează că în 8 ani din 1940 până în 41 și din 1940.
По оценкам историков, за 8 лет, в 1940 и 41 и с 1944 по 51 год советские власти организовали и провели три волны массовых депортаций. С помощью хорошо продуманной стратегии, утверждают историки, Москва пыталась решить проблему как национального, так и духовного характера. Согласно официальным данным, 550 тысяч человек были изгнаны из своих родных мест и высланы в лагеря принудительных работ в Сибири и Казахстане. Многие скончались в пути. Среди выживших в депортации три собеседницы Валентины Урсу из села Родениевеки Унгенского района. О тех трагических страницах истории вспоминает Надежда Лаптиакру. В момент депортации она была еще несовершеннолетней. Мне было 15 лет. Однажды ночью пришли два солдата. Лаяли собаки. У нас было 2-3 собаки. Солдаты вошли, постучали. Мой папа их впустил. Они зашли и говорят: «Дядюшка Захария, одевайтесь, потому что мы уходим».
Муж Захария, бракатого к недушим.
Почему выбрали вашу семью? Он был обычным человеком. Бедняга, он трудился, платил государственный налог. У него были и быки, и корова, и овцы. То есть он считался зажиточным человеком? Да, зажиточным. До этого кое-какие слухи ходили. Моя мама была смелее, а папа молчал, опускал голову, как наши молдаване. А потом приехала телега, и нам сказали: «Дядюшка Захария, берите с собой все, что вам нужно». А мама им и говорит: «Нам много чего нужно, у нас дети».
Да, мама, нарыч, папа. Чего и нового не требуем, мультивай, кейка, обем, купчелаш, и все, пец, сметей.
Сколько детей было в семье? Нас было трое, а вместе с родителями пятеро. Двое уже были женаты, их с нами не было. В тот момент нас было трое. И что же сделала ваша мама? Начала собираться в дорогу? Ей не позволили. Мама говорила: «Возьмем с собой хотя бы полмешка муки, буду печь вам лепешки». Когда она спустилась с лестницы, один из них по кличке Быжове сильно толкнул ее, не разрешил ей взять с собой тот мешок муки. Она упала, ударилась, потекла кровь. Мы начали плакать. В это время подъехала телега. «Садитесь в телегу, едем в мэрию, а там посмотрим, что с вами делать». Мне было жаль маму, она вся была в крови.
Да не разжили, мама компрессия.
Потом вы приехали на вокзал в Бахмут, сели в поезд. Нас повели через лес, а не через Пырлицу. И там был поезд, в который грузили коров, скот, и мы сели в тот поезд. Было много народу, в сумерках поезд тронулся. К нам все время приходили и пересчитывали, проверяли, все ли на месте. Куда вы приехали? В Тюмень. Помню, каждую неделю приходил солдат, офицер и заставлял нас расписываться, мол, что мы на месте. Вы ходили там в школу, вы учились? Я год проучилась в соседнем селе. Там жили в основном русские и немцы. Но те немцы, как нам рассказывали, жили в Саратовской области. Их не депортировали. Это были хорошие люди, специалисты. Их женщины были очень умными, работали трактористками. Как бы вы охарактеризовали тот период, те годы, что вы там провели? Издевательства над людьми, особенно над нашими молдаванами. Морозы там стояли 40-45 градусов, но нас заставляли работать. Там были большие стога сена, я в них забиралась и грелась. Вы помните день смерти Сталина? Хорошо, что дьявол забрал его к себе. Это был 53-й год. Почему люди проклинали Сталина? Потому что он не давал людям жить там, где они родились. Может, если бы не было Сталина, все было бы иначе. Помню, был один человек из Грузии, дядя Володя Шеварнадзе, которого тоже депортировали, и он говорил: «Слушай, я не знаю, но Бог им покажет».
Бог им покажет.
Весть о том, что вы можете вернуться домой, была для вас неожиданностью?
Да,
я очень хотела вернуться, и мама сильно хотела. Там осталась могила вашего отца?
Да,
мы похоронили его там, на краю небольшой рощи. Там ему поставили крест, и там он и остался. Мой папа умер там, у него был туберкулез. Вы вернулись домой, там у вас был дом, вам было где жить, вам было куда возвращаться? У меня был брат, он принял нас к себе. Через много лет нам вернули и дом. После возвращения из Сибири вас по-прежнему называли врагами народа? А как же, иначе и представить нельзя было. Кто на нас смотрел, кто? Почему вас считали врагами народа? Они хотели забрать себе все наше имущество. Но что это за имущество? Время было после голода, 46-47 года. Не наши молдаване ходили и шарили под кроватями на чердаках, а русские, которые все вытаскивали и забирали. Если они видели где-нибудь пару яиц, они их тут же забирали. После того голода прошло пару лет, и тогда забрали и нас. Депортация – черная страница истории, которую вы прожили. Какие уроки могут извлечь из этого новые поколения?
Generațiile tinere care sunt de învățat.
Ce să înveți tinerii? Tinerii să înveți și în patrioță, să nu mai și eu.
Они должны научиться быть патриотами, чтобы такое больше не повторилось. Я никому не пожелаю того, через что мы прошли. Чтобы больше не было депортаций и таких унижений.
В
течение целого десятилетия, с 1941 по 1951 год, депортированы были все, кто не подходил советскому режиму своим мышлением, уровнем жизни и жизненными идеалами. Таких называли хозяевами села, среди них была и семья Эулиты Цику из родений век Унгенского района. Я вышла замуж в 16 лет. Тогда так было заведено. Мы не расписывались в мэрии, потому что не соответствовали возрасту. У меня осталось 2 теленка, корова, большой поросенок. Остался целый дом. Хотели создать колхоз, но не смогли. Не понимаю, как. Однажды вечером пришли 4 милиционера и говорят: «Вы арестованы». «За что?» «Да вот вас отсюда вывезут». У меня здесь был деверь, и нас повели к нему домой, где мы пробыли до утра. Его тоже забрали. У него был 4-месячный ребенок. Утром пришла машина, нас погрузили и повезли. Привезли в Бахмут. Вдруг вижу, мои родители тоже сидят в вагоне. Нас посадили в вагоны для перевозки скота. Боже мой, останавливались у каждого вокзала, давали по ложке супа, чтобы не испустить дух. Пересекли Волгу.
Антрекут Волга.
И где вы остановились?
Тюменская область.
Поезд остановился в Тюменской области. Нас построили на перроне, там было много места. Вокруг нас ходили, как ходят торговцы на базаре, словно хотели нас купить, кто куда, и спрашивали, куда хочешь, в колхоз, в совхоз. Приехали какие-то старики на телегах, мы в них сели и поехали, а деверя повезли в другое место. Но вы остались вместе с родителями?
Ну.
Нет, мама с одним из моих братьев сбежала. Они 3 месяца провели в лесу. Остался только папа с внучкой, которая была с нами. Моя сестра во время войны заболела тифом, и осталась ее 1,5-годовая дочка. Из всей семьи были депортированы только вы и ваш отец. Да, папа попал в город, а мы в небольшое село. Мы сели на телеге и поехали. В 40 километрах от города мы увидели огоньки. Дома, покрытые дерном. Туда и мы и приехали. Нас встретили несколько стариков, дали нам по чашке молока, по куску хлеба, что было. На другой день нас собрали вместе с мужчинами. Через неделю мужчин забрали и повели на лесоповал, а женщин на сенокос. Мы не умели косить, резали себе пальцы, но научились. Я 7 лет косила сено. Вы провели в депортации в Тюмени 7 лет. Да, зимой мы работали на зерновом токе, таскали мешки на спине по амбару. Потом нас отпустили. Вы сказали, что вышли замуж в 16 лет. Там в Тюмени у вас родились дети? 3, 2 дочки и мальчик. Вам было трудно их растить? Зимой мы их оставляли и шли на ток, оставляли и шли на работу. Однажды в воскресенье мы, молдаванки, собрались, закрылись и хотели отдохнуть хотя бы в выходные. Заперли двери, но нас и так нашли, ворвались через окна, нашли и повели на работу. О вере мы не забывали, Боже упаси, мы крестили там детей. Взяли телегу, запрягли коня, поехали за 40 километров и крестили детей. Вы нашли священника?
Да.
Да, в 40 километрах была церковь и священник. Мы их всех крестили. Там мы построили себе дом. Там жили молдаване, русские, немцы, калмыки и казахи. Построили дом. Люди нам помогали. Дров не было. Мы с мужем запрягали коней в сани и шли ночью в лес. Рубили деревья по 10 метров. Валили, грузили и везли домой. Потом мы чистили те бревна. Однажды все село бросилось нам помогать. Люди пришли, мы очистили бревна и подняли дом. Когда вам объявили, что вы можете вернуться в Молдову? Нас отпустили в 55-м году. Между тем, все это время братья и сестры писали нам из дома и просили нас отпустить. Нам так и сказали, мы вас отпускаем, но не просите себе там ничего, ни дома, ничего. С Божьей помощью нас отпустили. Папу с внучкой отпустили на 1/2 года раньше, а нас немного позже. Мы приехали зимой. Боже, какая была метель. Мы были с детьми. Старички посадили нас в сани и повезли на поезд. Вы помните, когда умер Сталин? Какая тогда царила атмосфера? Как вы относились к Сталину? Нас отпустили после смерти Сталина. Мы обрадовались, приехали домой. Дом нам не вернули, в нем была школа. Мы жили то там, то тут. Но сколько можно так жить с 3 детьми? В верхней части села мы построили себе землянку. И так в ней и жили. Мучились. После школы здесь был магазин. Пришел председатель в сельпо. Через дорогу был небольшой дом и говорит: «Если вы отремонтируете этот дом, вставите окна, то я отдам его вам». Мы так и сделали. Я как раз была беременна 4-м ребенком. Вам снятся моменты прошлого? Иногда я плачу. Почему вы плачете? Потому что нас так мучили. Весной нам давали быка, мы запрягали в него по 3 бараны, шли за 3 километра, потом возвращались обратно. Вам грустно из-за трудной молодости? Конечно, что это была за молодость? Интересуются ли ваши внуки этими моментами из вашей жизни? Ребята интересуются, как было. Много есть о чем рассказать. Я могла бы написать целую книгу. Другая семья, но похожая судьба. Елизавета Цику, которая тоже перевалила за 80, вспоминает о своем мучительном переезде. Долгая дорога в Сибирь, в вагонах для скота, без воды и со скудной едой. У папы был брат, которого забрали в 40-м году, а нас в 49-м. Вам объяснили, из-за чего вас следовало депортировать? У отца было 22 гектара земли, они должны были отойти колхозу. Осталась свиноматка с поросятами, овцы, конь. Некоторые убегали из Рыдень в Румынию. Почему вас депортировали? Папа работал почтальоном, а люди не хотели вступать в колхоз, поэтому их нужно было припугнуть, чтобы они вступали. В людей вселили страх, это удалось советской власти? Да, людей заставили бояться, нас забрали ночью, пришли по стойке смирно и вывели нас одного за другим. Вы помните ту ночь, когда они пришли? Как не помнить? Кто за вами пришел? Были и из села, и из мэрии, председатель сельсовета. Нас повезли в Бахмут. Там мы провели целую ночь, а на другой день утром нас увезли. Вы помните тот путь? Вы помните вагон, в котором вы доехали до пункта назначения? Поезд двигался по свободным путям, потом нас выпускали. И всех, мать, отца, детей заставляли справлять нужду, потому что так было нужно. А потом милиционеры нас снова гнали к вагонам, как овец. Вагоны были забиты до отказа? Да, это же был товарняк. Эти вагоны предназначались не для перевозки пассажиров, а для угля и скота. В них было небольшое окошко, закрытое железной решеткой. Двери и все остальное тоже было из железа. В вагоне родился один ребенок. В конце состава был свободный вагон. Наверное, они собирались складывать туда всех, кто умрет в дороге. И когда той женщине пришло время рожать, ее отвели в тот вагон и оставили там на 3 дня. Женщина родила без капельки воды. Может, ей давали попить, но не думаю. И когда нас привезли в Сибирь, ее распределили не к нам, а в район. А где вы жили в Сибири?
В Тюменской области, район Голушманово.
В Тюменской области район Голышманово. Там оповестили председателей колхозов, и все были рады принять к себе как можно больше рабочих. Когда увидели отца, самого богатого, из Молдовы, с 6 детьми, они обрадовались такой рабочей силе. У других не было стольких детей. Нас выгрузили в колхозном управлении, и там мы и провели первую ночь.
Вы были вместе с отцом и матерью?
Да, с мамой, с папой. Тех, кого депортировали в 40-м, разлучали. А в 49-м семьи не разлучали. Нет, каждый месяц к нам приходили и проверяли, сбежал ли кто-нибудь или нет. Вы провели там 7 лет. Да, мы прожили там с 49 по 56. Так как мы все работали, папа взял кредит, и мы купили себе дом. Потом купили корову. У нас был поросенок, корова, свой дом. Каким вам запомнился тот день, когда вам объявили, что вы вправе вернуться в Молдову? Как только умер Сталин и пришел приказ, папа сказал: «Посмотрим, что они скажут». К нам пришли и сказали, что мы свободны. Что означало для вас эта свобода? Это был великий, дорогой для нас день. Папа сказал: «Поеду умирать туда, где я родился». А председатель колхоза плакал, когда мы приехали в Кишинев и увидели наших односельчан с мешками хлеба, которые стояли в ряд, ставили мешок рядом с собой и давали ему пару булок. Он их брал, приносил домой. Когда мы приехали и все это увидели, как вы думаете, что это была за радость? Наш дом был переделан в пункт по сбору урожая. Собирали абрикосы, черешню. Дом нам не вернули, он был занят государством. государством. Что мы сделали? Поселились у одного из братьев. Папа стал думать, что делать. Нам дали участок для постройки дома на краю села, на холме, где паслись козы, свиньи, как тогда было принято. Жизнь здесь тоже тогда была тяжелой. Жить было сложно, но вы выстояли. Откуда вы черпали силы? Все возможно благодаря труду. Кто был человеком, до самой смерти человеком останется. С Божьей помощью я была верующей. Там у вас была возможность сохранить свою веру? Веру мы сохранили, но рядом с нами не было церкви. Мы без молитвы ни за стол не садились, ни из-за стола не вставали, ни спать не ложились. И что это была за молитва? «Отче наш, сущий на небесах». Я вернулась, когда мне было 22 года. Здесь я вышла замуж. Муж вернулся из армии, и я тоже из армии. Только он служил 3 года, как тогда было принято, а меня не было немного дольше, 6 лет. Вашей армией стала депортация?
Да.
А кто остался в доме, который ваши родители построили в Сибири? Мы его продали. Мы продали корову, дом, хлеб. Можно сказать, подарили. Вы когда-нибудь таили злобу на тех, кто на вас донес, кто включил вас в список депортированных? Кто нас создал, смех да и только. Почему вы так говорите? Потому что это были проходимцы. Мы их не проклинали. Знаете почему? Проклятие — это нехорошо. Я человек верующий. Вы всех прощаете?
Да,
Бог с ними и со мной. А они когда-нибудь просили у вас прощения? Нет, я их простила, потому что я такая по своей натуре. В селе было больше доносчиков или депортированных? Было почти поровну, но те, кто были людьми хозяйственными и поехали туда, они и там себе хозяйство построили, и сегодня здесь еще процветают.
De ani de independență, analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Istoric Viorica Olaru Cimârtan знает множество историй, рассказанных депортированными. Мы спросили ее, почему спустя 25 лет после провозглашения независимости Молдовы слово «Сибирь» все еще вызывает болезненные воспоминания и слезы. Думаю, вы имеете в виду в первую очередь две категории людей. Это те, для кого Сибирь – не зажившая рана, кто узнал ее и в чьих воспоминаниях она предстает в не самых привлекательных образах. И вторая категория людей – это жертвы, насаждаемых насильно мифов о том, что большей части депортированных было хорошо в Сибири. Могу сказать, что мне встречались представители и одной, и другой категории. У меня каждый раз болит душа, когда я разговариваю с теми, кто относится к первой категории, с теми, кого можно назвать детьми Сибири или чаще, к сожалению, сиротами Сибири, потому что каждый раз эти кровавые раны открываются. Тогда ты понимаешь, насколько глубока история, независимо от цифр, сухих, бездушных документов, и насколько живы и хрупки души этих людей, которые на своей шкуре почувствовали, что значит быть депортированным в Сибирь, что значит считаться врагом народа, и что значит получить клеймо на всю жизнь, когда тебя и твою семью называют кулаками, помещиками, эксплуататорами или крупными торговцами, тогда как в действительности эти люди происходили из крестьянских семей, просто были очень работящими, когда от мала до велик они выходили в поле и обрабатывали землю, которая их кормила. Рассказывая об этих трех этапах массовых депортаций, некоторые люди отмечали, что сталинский режим был бы беспомощен без тех, кто доносил, без предателей, милиционеров, которые предавали, арестовывали и даже расстреливали. Приходилось слышать людей, которые говорили: «Твоего деда, брата, твоего прадеда, твоего отца Сталин не депортировал». Это произошло с их соседями, двоюродными братьями, братьями и даже с их сыновьями, потому что те писали доносы. Такие были времена, потому что и у тех, кто доносил, были семьи, дети, которых нужно нужно было кормить, растить, поднимать. Да, здесь мы оперируем некоторыми социальными терминами. Многие из тех, кто был депортирован, считали, что Сталин был великим героем своего времени, что если ему написать письмо или жалобу из мест депортации и объяснить ему, что они на самом деле не враги советского государства, что они были хозяйственными крестьянами, то Сталин с ними согласится, посчитав, что местные власти из тех сельсоветов хотели им отомстить или свести с ними личные счеты. Отсюда и миф о том, что Сталин хороший, а в селе кто-то хочет мне отомстить. И с другой стороны, есть абсолютно противоположная ситуация, когда люди даже не понимали, что депортация и преступная политика по отношению к населению осуществлялась теми же самыми инструментами на уровне всех сельсоветов. Почему люди соглашались быть доносчиками?
Да, есть о проблема, которая implică desigur și o analiză psihosocială și din punct de vedere.
Это проблема, которая нуждается в том числе в психосоциальном анализе. И с точки зрения сегодняшнего дня мы можем лишь выдвигать гипотезы, потому что нам не довелось говорить со многими из них, чтобы узнать их личную мотивацию. Во-первых, это была стратегия по выживанию части населения, которая решила перейти на сторону оккупантов, предоставить себя их услугам и таким образом спасти себя. Другая категория доносчиков симпатизировала большевистской идеологии и, наверное, участвовала в подпольных большевистских организациях межвоенного периода. Так или иначе, они ждали, когда советская власть перейдет Днестр и займет территорию между Прутом и Днестром. В третью категорию входили те, кто даже не осознавал, что благодаря им проводится в жизни дьявольская политика, потому что им обещали какие-то сиюминутные выгоды, например, освобождение от определенного вида налогов. Мы знаем, что тогда началась очень жесткая политика налогообложения крестьян. Это было время голода и войны. То есть для многих обещание освобождения от определенного налога было на тот момент спасением, и они не понимали, что платят слишком высокую цену за такое минутное спасение. Кроме того, есть представители некоторых малочисленных групп, которые надеялись, что вместе с установлением советской власти они, в отличие от большинства населения румынского происхождения, получат определенные выгоды. Все это рабочие гипотезы, которыми оперируем мы, историки. Мы никоим образом не хотим делить людей на категории. Все люди тогда были в положении жертв. У нас нет жертв с одной стороны и победителей с другой. Все, в том числе те, кто представлял социальную силу, на которую опирался коммунистический оккупационный режим того времени, тоже были жертвами, потому что, во-первых, они заплатили слишком высокую цену своим достоинством и честью, взяли себе грех на душу. А следующее поколение, если прибегать к христианской терминологии, понесут бремя этих грехов или очистятся от них. И в итоге они тоже были жертвами других форм репрессивной политики. Здесь мы говорим о той цене, которую они заплатили в отношении своей национальной идентичности и их социального статуса. В конце концов, будущее – это то, что у нас есть сегодня. Мы полностью лишены своей идентичности, и нам недостает генома национального достоинства. Мы сегодня – результат того времени. Это долгосрочные последствия, которые были хорошо продуманы, когда народ разделился на тех, кто поддерживал режим и кто был против него. Вы много времени уделили изучению архивов, общались с очевидцами, знакомы с опытом своих свекров, так как вы живете вместе с родителями мужа, которые тоже были депортированы, и которые, полагаю, часто возвращаются к этой теме, поскольку в их душе осталась большая рана. Интерес к этой странице прошлого сохраняется, или молодое поколение все-таки не так интересуется тем, что произошло много лет назад, что означает не знать историю?
Într-adevăr, acest subiect în familia noastră ne adună atunci când trebuie să facem o rugăciune.
Действительно, эта тема собирает нас в нашей семье вместе, когда мы хотим совершить общую молитву, когда хотим сказать что-то за пасхальным или поминальным столом. Надеюсь, эта тема объединяет не только нас, но и другие семьи, где растут дети, где тоже пытаются сохранить светлую память о тех, кто несправедливо прошел через все страдания, кто были мучениками советского режима. Могу сказать, что молодое поколение интересуется этой темой. Разумеется, молодежь сталкивается сегодня с большим количеством вызовов, у них много альтернатив. норматив в отношении того, чем занять себя в свободное время, очень много возможностей и источников информации. И мы, историки, которые хотим привлечь их внимание к этой теме, должны проявить проницательность, когда собираемся им об этом рассказывать. Я знаю о вашем интересе к этому вопросу, так как вы ездите и общаетесь с теми, кто еще остался в живых. Это необыкновенный труд, ценность которого со временем возрастет. Поэтому, если все усилия гражданского общества будут объединены, то они обязательно приведут к тому, что этот огонь никогда не погаснет. Но работы еще очень много. В этом отношении нам предстоит еще очень много сделать по сравнению с другими странами нашего региона. Тот факт, что эта тема не всегда на поверхности, можно объяснить, вероятно, и чьим-то интересом удерживать нас в состоянии политической неопределенности. Но мало-помалу мы все равно продвигаемся вперед. Дорогие радиослушатели, программа «La Sfârșit de Săptămână» подошла к концу. В студии была Юлия Михайлова. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Вы слушали радио «Свободная Европа».
Ați ascultat emisiunea «La Sfârșit de Săptămână» cu Europa Liberă.